Мы с вами уже предвидели воскресенского поста, поэтому мы должны себя к этому готовить. Но у нас для этого есть среды и пятницы. По средам и пятницам мы с вами постимся, но если мы пристально присмотримся к нашим с вами постам в среду и пятницу, то можем очень скоро убедиться, что вот эти среды и пятницы у нас могут оказаться нам не ко спасению. Казалось бы, пост угоден Богу, и вдруг он не ко спасению. На самом деле, мы с вами помним, что в среду мы с вами постимся, потому как в среду Иуда предал Христа, и мы каждую среду скорбим: Господи, прости, как согрешаю, так Иуда тебя предаю. Пятницу Христа распяли. И мы каждую пятницу скорбим: Господи, как согрешаю, так своими грехами распинаю тебя. То есть страшное такое понятие — распинатель. Но если мы заглянем в свое сердце искренне, то увидим, всякий ли раз в среду и в пятницу воздерживаемся во всем из памятования о том, что мы с вами преступники перед Богом, то как Иуды, то как распинатели поступали, и по этой причине мы воздерживаемся. К сожалению, оказывается, что нет. Мы иногда вспоминаем о том, что среда или пятница, уже когда начинаем готовить пищу, или когда подходим уже к готовой пище, к столу. Ах, сегодня среда, постная пища. И, к сожалению, при виде этой постной пищи уже даже у нас сердце не обливается слезами о своей греховности. Но нет там слез. Вот смотрите, когда человек давится слезами, он с трудом может проглотить кусок хлеба. Слезы не дают даже этот кусок хлеба проглотить. Кто рыдал, знает. А у нас рука дерзает протянуться за скоромной пищей запросто. Ведь, к сожалению, большинство людей нарушают пост без зазрения совести. Даже зная, что за нарушение поста по церковным законам положено на 6 лет отвечать от церкви, не боятся такого крещения, потому что никто сейчас не налагает его, и поэтому безбоязненно нарушают пост, находят сколько угодно оправданий. И вот это, что мы не помним, ради чего мы постимся, наш пост сводит на нет. Чаще всего у нас сердце обливается слезами не о чувстве своей греховности, а о том, что опять постный день. И сердце заплакало, что опять придется есть постную пищу. Вот, к сожалению, чаще всего так. Становится себя жалко, сегодня опять среда, и сводится к такому явлению, как помним, недалекое наше прошлое. Четверг у нас был рыбным днем. На всех предприятиях, в столовых везде давали рыбу. И мы с вами ее вынуждены были поедать. Но вот скажите, приносило ли пользу душе или сердцу, или разуму поедание рыбы в четверг? Нет, конечно. Ни уму, ни сердцу то, что мы с вами отказывались вынужденно от мяса и вынуждены были есть рыбу. Вот то же самое происходит у нас с вами, когда в среду и в пятницу мы с вами производим механическое поедание постной пищи. Вот среда, пятница, знаешь, что постная пища, и на этом среда, пятница закончилась. Есть ли толк сердцу, уму и душе от того, что мы механически, ну, среда, надо постную пищу, смирились уже. Даже если мы равнодушно просто пережевываем эту постную пищу, есть ли толк душе? Нету. И спасения там нету. Потому что нету фундамента, нету корней. Нету корней, то есть мы забыли, ради чего мы постимся. значит, плода не принесем, корней нет. Нечем нам питать свою душу, свету в пятницу. Безблагодатно. Это в лучшем случае механическое, такое смиренное поедание пищи, абсолютно бесплодное. Дело в том, что вот это забвение о смысле среды и пятницы на нас наводит дьявол. Он всячески старается нас отвести от главной мысли, ради чего мы с вами постимся, ради чего мы с вами воздерживаемся, что это мы делаем ради Христа, ради спасения души. И если уж мы с вами разбирали, что мы доброе дело, когда творим какое-то, и творим его не ради Бога, то оно нам не ко спасению. Только то, что мы ради Христа творим, только спасение. Тем более пост. Если он не ради Христа, так зачем он такой вообще тогда нужен? Вот вегетарианцы тоже мясо не едят. Правда, из других греховных побуждений. Брезгливые. Это вообще кощунство. Господь благословил кушать, а они пренебрегают. И вегетарианцы, мы с вами знаем, что тяжкий грех. Вегетарианцы, кстати, они лучше нас с вами. Они настолько упорно вот в этом грехе пребывают, что вегетарианцы заставят мясо съесть невозможно. Ни в среду, ни в пятницу, ни в четверг, ни в понедельник, ни в другие дни. А нас же с вами уговорили в одну минуту нарушить пост. И рука у нас не дрогнет. И дерзаем кушать скромную пищу. Но смотрите, опять на уровень желудка свели. На самый низкий уровень. Вот если бы у нас в среду и в пятницу сердце обливалось слезами, разве мы стали бы участвовать в шутках? В таких оживленных беседах, веселых, пустословие, сели бы мы перед экраном телевизора, если сердце крови обливалось бы. Нет, конечно. Нет у нас этого в сердце. Поэтому мы себе вот это все позволяем. И наконец сводим смысл христианской нашей самой жизни. Здесь смысл подвига у нас в этом году. Что не только ради чего мы это делаем. Забыли. Поэтому, если мы с вами будем молить Господа о том, чтобы Он нам дал памятование о смысле поста, и постоянно себе будем напоминать в течение дня, ради чего мы воздерживаемся глазами, ушами, языком и всеми пятью чувствами, и уже в последнюю очередь желудком. Если мы постоянно будем говорить себе: «Господи, прости меня, согрешил», каким-то ответом: «Прости меня», не появилось бы у нас с вами желание участвовать в смехотворстве. И если мы вот сейчас уже начнем себя так настраивать на рождественский пост, то пост мы проведем достойно и придем к концу поста с плодами. Какие плоды должны быть нашего поста? Поскольку пост – это сокрушение греха, нет лучшего времени, чем пост, для того, чтобы освободиться от какого-то греха. Это то время, как говорят святые отцы, когда Господь положил ухо и особенно служит не только наше каждое покаяние, а даже каждый покаянный вздох. И вот если мы начнем воздерживаться от греха и возьмем себе в задачу выбрать себе самый большой грех, который нас больше всего связывает, который нас больше всего порабощает, и попытаться с Божьей помощью, постом и молитвой расстаться к концу поста с этим грехом. И вот мы с вами совершим то, о чем мы с вами говорили. Если мы победим хотя бы один грех за пост, как бы он мал ни был, то этот подвиг будет больше, чем воскрешение мертвых и чудотворение. Вот мертвого воскресенья не было бы большего у нас с вами подвига, нежели освободиться от греха, насколько бы он мал ни был. Если мы на этом заострим свое внимание, то Бог даст, мы с вами начнем каждый раз, каждую среду, каждую пятницу и все четыре больших поста увенчать победы над грехами и таким образом изменять свою жизнь и подкладывать путь Царствия Небесного. Ради чего вообще мы здесь собираемся, ради чего мы ходим в храм и совершаем всевозможные праздники. Вот из этого все понятно? Нет вопросов? А то потом спрашивают, можно ли в среду и в пятницу есть рыбу?
Да.
Но слушай, это пост, если мы едим рыбу. Если выпадает великий праздник, на среду и пятницу, там написано, разрешается рыба, или разрешается, скажем, икра. Тогда мы берем, покупаем селедку, резвим живот, достаем икру. Сегодня едим икру, а потом, когда можно вынести селедку, едим селедку. И точно по уставу поступаем. Значит, еще такой момент. Вот, значит, задали такой вопрос. Сказали, а лучше вообще воздержаться. Ну, можно рыбу, есть не будет. Но тогда очень легко впасть в гордость. Я и праздник не ем. Это будет такой перекос, и это будет состояние перевести. Поэтому мы с вами по смирению должны делать все, что положено по уставу. Да, ну вот, а теперь я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз на занятии, и мы с вами продолжим, потому что тема такая обширная. Мы в прошлый раз с вами закончили на том, что земные отцы нас приводят к мысли, что против нашей воли нас никто не может не сложить. Даже если сочувствие наше уже отошло на сторону страсти. То есть ни один бес, ни один человек насильно не может нас заставить совершить грех, если мы сами того не пожелаем. Даже если уже наше сочувствие отошло на сторону греха. То есть мы уже допустили мысль, а может быть и стоит, а может быть и не страшно, скажем, если четко посыпалось. Вот такая мысль пришла, уже готова. Но до тех пор, пока мы не откусили эту колбасу, мы еще победители. Даже если уже и сочувствие к этому греху появилось, пока мы не совершили сам грех, мы стоим победителями. Ни один бес не сможет нас не вложить, толкнуть на грех. То есть до тех пор, пока мы сопротивляемся, мы победители. А нам кажется, что мы уже все, уже паника начинается. Вот я уже все, сейчас совершу грех, я уже впал в грех. Нет. Так вот, Бог даровал нашему свободному произволению такие силы, что даже если все чувства, есть мир, и все демоны вооружились против нас и вступили с нами в схватку, то ничего с нами сделать не могут, так как на нашей стороне всегда остается свобода. Всегда остается свобода делать или не делать, думать или не думать. Всегда, даже если вот все полчища восстали, поэтому если мы хотим, то желаем и творим. А если не хотим, то не творим. То есть и так полностью все зависит от нашего свободного произволения. А вот это наше желание переложить ему на других своего греха, вот оно заставляет. Я не верю, он говорит, меня подруга уговорила. Все, подруга виновата. И на исповеди часто так говорит, вот вы знаете, вот подруга меня уговорила, я вас решила сделать то, мне подруга уговорила. Это что, покаяние?
Нет.
Нет, это самооправдание, Бог такое покаяние не примет, потому что я не виноват. И вот в связи с тем, что мы с вами сейчас разобрали, святые говорят, а потому как нас на грех насильно толкнуть никто не может, то сами за все отвечаем и подлежим суду. Но за любое преступление придется нам самим лично давать ответ. Если, конечно, не принесем покаяние и не исправимся.
Как объяснить случай, если человека гипнотизируют?
Ни один гипнотизер не сможет ввести в состояние гипноза ни одного человека до тех пор, пока человек сам не изъявит желание участвовать в этом безобразии. Гипнозер говорит, пусть я тебя сейчас вот сеанс гипноза проведу. Человек, я хочу. Все, он высказал свое волеизъявление и добровольно себя отдал в руки тем бесам, которые через гипнотизера будут над ним измываться. Зрение показывать, там, все что угодно, внушить ему всякую. И то, даже тут Господь милости и он хранит человека от крайнего греха. Ну, к примеру, когда только вот это чародейство в науке приобрело себе место, хотя это лженаука, но как только официально научные круги стали признавать это, в средние века знали, что это чародейство, и знали, что это богохульство. Но потом, когда люди стали становиться безбожниками и свой разум превозносить свой же разум от церкви, тогда стали признавать. И вот, как только первые сеансы начали вот этих лжеврачей над людьми происходить, то стали поступать заявления в полицию от женщин, в частности, что вот меня вот этот врач-психотерапевт соблазнил, ввел в состояние гипноза, надо мной ругаться. И по этому поводу собрались криминалисты, стали делать эксперимент. Вводили человека в состояние самого глубокого сна. То есть там есть три степени сна, средний, глубокий, поверхностный. Так вот, вводили в самый глубокий сон, давали в руку нож, сделанный из картона. И говорили, пойти, убей вон того человека. Человек подходил и бил этим картонным ножом. Но как только давали в руки настоящий нож, и говорили, пойти, убей, человек подходил, замахивался, стоял с поднятым ножом. Потом у него начиналась истерика, он бросал нож. То есть бес не мог заставить его совершить такое тяжкое преступление. Дальше пытались женщину раздеть до нога. Вот вводили такое состояние и говорили, вот ты сейчас в ванне, ты сейчас будешь мыться. Она раздевалась до нижнего белья, а потом говорят, ну все, раздевайся совсем, ложись в ванну, вода теплая, там все хорошо. Женщина поднимала ногу, как бы пробовала воду, и потом говорила, нет, вода сегодня холодная, я купаться не буду. То есть до нога заставить раздеться никаким образом не удавалось. На основе вот этих всех опытов, экспериментов, они пришли к выводу, что невозможно надругаться над женщиной в состоянии гипноза. И что это все она испытывала на самом деле, но только в своем больном воображении. Это блудные бесы, ей устраивали такой сеанс гипноза, и она потом, как наяву, это ощущала и записала потом заявление. Но это то же самое, что бывает, когда люди испытывают блудные сны. Ну вот, все понятно с гипнозом.
У меня подруга работала на рынке, но у меня завтра случай, когда вы каждый день выдали эти цитаты, я на самом деле давала ему она с ужасом смотрела, что он сказал.
Значит, мы с вами сейчас можем разобрать случай, подобный этим. Когда человек добровольно вдруг отдает то, чего в жизни бы не отдал. Это ваша подруга наверняка не живет по христианству. Наверняка она не смоется, не причащается, и является добычей бесов. И бесы над ней как хотят, так и надругаются. Можно еще много случаев привести, как бесы могут надругаться над человеком, и человек, не осознавая того, может совершить. Ну, к примеру, сколько мне доводилось видеть женщин-убийц, всего одна женщина-убийца была на почве грабежа. Думали квартиру, думали, что там никого нету, а там оказался ребенок, и поскольку они были вооружены, она схватила этого мальчика, и другой человек не выстрелил. Убили мальчика. Все остальные женщины сидят за убийство в основном на бытовой почве, как называется. Это убивают любовников, мужей, и убивают интересным образом, скажем, забила нас вилкой. То есть додуматься обычный убийца, скажем так, хватить вилку и бить до тех пор, пока забьет насмерть, ну, это невероятно. Тут просматривается как раз вот такая бесноватость. Рассказывает, как она убила мужа. Вот она его ревновала, ну, знаете, демон ревности, он очень опасный. И вот однажды он пришел, улыбается, такой немножко выпивший, ну чуть-чуть. Она говорит, я тебя убью. Он поднял рубашку на животе и говорит, ну убивай. И вот она говорит, я не знаю, рука сама взяла нож и ударила в живот. Это не фрукты отдать. Это рука сама взяла нож и ударила, живот еще повернула. Она говорит, я не знаю, как это сделала. То есть я не виноват. Рука сама, я ни при чем. Я ее спрашиваю, сколько раз вы своему мужу говорили, я тебя убью? Она говорит, что я говорила? Я ему постоянно говорю, я тебя убью. Ну вот один раз я сказал, она моя. Она очень-очень убит. Как я сказал, брата моя. Бес взял ее рукой нож, воткнул в любимого человека, с которым она ела из одной тарелки, его в одну постель. Его похоронили, а она на узъемсе отбывает. То есть бес убит, а она несет ответственность. За что? За то, что свое свободное произволение склонило до слова греха. Понятно, да? Ну вот, это должен быть не возражать, так? Мы с вами подлежим суду в любом случае за любое преступление. Поэтому запомнить для себя, вот как учат святые отцы, как бы мы ни казались себя расслабевшими, немощными, мы не можем извинять себя, то есть этим оправдываться. Я немощен, я расслабленный. Если склонимся на страстное увлечение и начнем водить это страстное увлечение. Сколько раз влияет это по немощи? Я вот немощна, поэтому не могу. Я вот не вычитала каноны, потому что я немощна. Это ложь. Вот если человек говорит, я не мог молиться стоя, у меня опухли ноги. Я молился сидя. Вот он говорит, я молился сидя по немощи. Это правильно. Но он молился. Он молился сидя. Нормально вышло все. Но если человек говорит, я не молился по немощи, это ложь. Это он по лени. По саможалению. Жалко себя заставить. Лень себя заставить. И это не немощь. Нет. Ой, ну ничего, ну ничего делать не могу. Это ложь. Это все вражеское. Это не наше. Нет этого оправдания. Итак, мы с вами больше не будем оправдывать немощами ничего. Нет сил стоя молиться, сидя. 39 температура, молимся лежа. Нет самого силы читать, попросил близких лежит, 39, рядом стоять, читает молитву. Все. Чувствуешь, что помираешь, сил нет, говорит, читай входную. Стоят, читают, молятся. А то я немощен, помирал, не мог молиться. Ничего подобного. Лежу, помираю, читаю входную. Все, помер. Помер, вообще читать не могу. Значит, все читают, переизводят души от тела, молятся. И я участвую в этом, стою рядышком, слушаю молитвы. Все, весы отошли, потому что молятся. Ангел стоит рядышком, зло на душе. Смотри, что они молятся, любят меня. Вот, значит, вас спасли. Ну, если спать хочется, если есть хочется. Помню, как одному игумену показали, что происходит в храме во время богослужения. Вот как зашли в храм, иноки вместе с ним зашли бесы. Значит, одному бесы палец в рот вставили, и он начал зевать. Второму начали на глаза нажимать двумя пальцами, он начал дремать. Третьему сел на плечо, начал шептать на ухо, он повернулся и своему товарищу начал повторять то, что бес ему шептал на ухо. А другого товарища тоже сел бес, и тоже стал шептать на ухо, и он тоже начал отвечать ему. И вот бесы говорят себе, то вопрос на плеча, и не переговариваются. А другому сел верхом и начал голову поворачивать направо и налево. И тот стал смотреть, как другие молятся, что они не молятся, и стал всех осуждать, и стал хуже всех. Потому что я просто не молился, он не молился, еще и осуждал. А теперь четвертом виде женщины появился, и тот начал мечтать о женщинах, стоял. И вот такое у нас и происходит во время молитвы. Понятно, с кем должен сражаться, когда глаза слепаются. Тем более, увидеть, как только можешь не молить глазку, куда же он денется? Резвость такая, что еще полночи будешь работать. Взирать, гладить, сопротивляться. Господи, помоги. Господи, дай мне, я немощна. Все начинается, все, Господи, я немощна. Господи, укрепи меня в молитве. Я не вышла, Господи, укрепи меня в посте. Да? А как укрепляемся? В посте можно укрепиться только одним способом. Вот только что мы сегодня с вами об этом говорили. Памятование о том, ради чего мы постимся. Если помним, ради чего постимся, никто нас на нарушение поста не толкнет. Никто. И рука сама не потянется. Но если не помним, забыли. Ну все, это забыли, зачем мы живем на этом свете. Забыли, что Христа распяли ради нас. Забыли, каком мы неоплатном долгу перед Христом. Итак, святые отцы предупреждают. Чем сильнее нападение, тем больше мы должны сопротивляться. Ой, не могу, ой, сейчас, какой уже напал, уже все, ну сил нет. Нет. Поэтому апостол Павел предупреждает, стойте, мужайтесь, утверждайтесь. Вот так. Стой, мужайся. Если мы будем держать таким образом свое произволение, непреклонным на грех, то мы пускаем в дело одно за другим оружием, от которого можем отбиться. И главное из них – это молитва. При этом надо очень внимательно наблюдать, не играл ли робот. Вот мы вроде воюем, вроде сражаемся, но тут же может играться робот. Ну сколько можно? Устало уже бороться. Все. Значит, сейчас говорим, сколько нужно, столько и буду. Говорим, Господь не нагрузит больше, чем можем понести. Говорим, кто нагрузил, тот даст силы понести. И таким образом укрепляемся. Может еще такой робот возникнуть. Почему Бог, ну, допустим, такое сильное испытание? Ну, вот, ну, чуть-чуть легче, вот, уже пошел робот. Не бывает именно сильно. Ровно столько, сколько можно. Видели люди, которые занимаются там культуризмом, когда накачивают бицепсы, трицепсы, они сначала легкую такую гантельку поднимают, потом тяжелее, 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 мышцы так он наращивается. Вот и у нас с вами сначала легкие испытания, потом тяжелее, 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 и нам каждый раз кажется, что вот, вот мы выдержим, оказывается, выдержим. А следующий нагрузка еще будет больше, и к этому надо привыкнуть. Ведь почему Господь вот такое выпускает нам испытания? Вот, кстати, один человек в пустыне карабкался, умирал от жажды, но выкарабкался. Потом этот же человек на севере замерзал, опять по альпинам там карабкался, выкарабкался, огонь какой-то добывал себе, спасся. Потом он в море тонул, выплыл на невидаемый остров, там тоже пытался как-то жить, как тот Робинзон Крузо. И выжил, потом его корабль подобрал. И вот нам надо идти на какое-то очень серьезное, опасное дело. И у нас стоит выбор. Взять этого человека себе в помощники, в сотоварищи, или того, кто прожил всю свою жизнь в трехкомнатной квартире, обеспеченный папой, мамой и прочим. Того мы выбрали? Конечно, первого, да? Потому что он прошел огонь, воды и медные трубы. И на него можно положиться дальше, если на фронте какое-то опасное задание. Садить в разведку, притащить языка на себе или еще что-то. Кого посылают? Самого надежного, самого опытного. Вот точно так и с нами Господь поступает. Он дает нам то от жажды страдать, то от холода, но уже начиная с чего? Готовимся к причастию. Утром бывает такое искушение, будет только воды сделать. Вот вам пустыня. Вот мы карабкаемся. Вот мы терпели. Потом нам вот уже запросто. Мы уже терпим, уже мы как-то переносим это, уже даже легко. Значит, этот грех мы как-то до времени отбились. Но надо держать на чеку. Враг может толкнуть, на время может отойти, а потом такую войну может против нас возбудить. Значит, то мы замерзаем, то мы голодаем. И вот таким образом, претерпевая всякие невзгоды, то нас оскорбляют, то нас унижают, то наоборот еще страшнее, когда начинают хвалить. Вот это медные трубы. Помним, да? Огонь, воды, а медные трубы, как-то раньше представлялось, что не трубы, а чем вычислять пролазим. Ну, прошел огонь, воды, а медные трубы. Оказывается, медные трубы – это фанфары. Когда забудили фанфары, трубы, та-та-та-та-та, все запели, какой-то хороший, какой, и все. И демон тщеславия сел на пол, и это самое опасное и страшное. Потом я вот такую подножку поставил, можно повредиться окончательно. Вот, помня это, и помня, что мы с вами болеем до конца своих дней, ну, не будет у нас времени, когда мы не будем то от насморка, то от кашля страдать, то еще чего-то. Мы же прекрасно знаем, что сколько мы живем в этом теле, столько мы будем испытывать всевозможные заболевания. Да? И мы к этому спокойно относимся и ровно, ну что, скажешь, прошел, завтра еще будет что-то. Вот точно так же мы будем испытывать невзгоды до конца своих дней, потому что у нас эта церковь воинствующая, и война будет до самой смерти идти. Поэтому если мы знаем, что у нас фронт, мы спокойно к этому относимся. Сегодня одна стычка, завтра другая стычка. Но не с соседом стычка, не с женой, с бесами, с теми стычка, которые пытаются настроить против жены, против мужа, против начальника. Вот с кем мы сражаемся. Не против крови, против духа поднебесья. Вот если мы помним, так поклонно к этому относится. Тогда у нас враг не может пошатнуть. Тогда у нас нет мысли, сколько можно? Да когда это кончится? А вот это очень опасно. Я говорю, вот чуть-чуть потерпи, чуть-чуть потерпи. Вот скоро кончится, вот скоро начальство сменится, да, и вообще вот ребята, вот чуть-чуть, и все будет хорошо. Говоришь, оно нехорошо, а лучше не становится. Я говорю, вот видишь, как все плохо, идем, он уныние, как он сел. Все плохо, все. Поэтому мы с вами должны быть твердо уверены в том, что у нас до конца дней будут неприятности. И слава тебе, Господи, и чем больше, тем лучше. Кто будет прийти, Господи? Он говорит, тогда спокойно живем в этом свете. Тем более, значит, мы помним с вами, что Священное Писание предупреждает, что Бог не искушает никого, что каждый искушается от своей похоти, грехом и причаянием. Когда искусили меня, да сами мы искушаемся, и Бог нас не искушает. Вот что у нас внутри, то у нас искушает. Если мы с вами чревоугодники, так мы их просто объединимся. У вас мы все настолько сидим, что дышать силы нет. Потому что дальше что делать? Вот и пост. И вот если мы это все переберем, и переберем наши с вами помыслы, поступки, очень важно при этом себя обличить поблажками. Или внимание. Мы сплошные поблажки себе делаем. Вот если мы поблажки начинаем себя обличать, то мы уже начинаем двигаться в пути спасения. Или внимание еще есть такое. Не внимание к своим поступкам. Даже когда нам указывают, что смотри, ты здесь согрешил, или там согрешил, и не то сказал, и не то сказал. Говорит, да ерунда. Да не ерунда. Вот это как без внимания отнеслись к чему-то. Так дело непременно относится. Помним вот, молитву от осквернения. Как там сказано? От уныния и невнимания привывшую ко мне нечистоту. Вот эта нечистота ночью, которая нас постигает, это как раз от уныния и невнимания. Невнимание к чему? К своим помыслам, к взглядам, воспоминаниям. Без внимания относимся и дьявол таким образом через глаза, через помыслы влазит в сердце и толкает во сне на грех, занимается любовью. Все. Потому что невнимательны были в течение дня. Подумаешь, что он мимо киоска и любопытство ради просто посмотрел на витрину, увидел там порнографию. Ну подумаешь, и пошел дальше, не подумаешь. Вот если тут же сразу показ, Господи, прости, что, во-первых, любопытство, во-вторых, воззрел на то, на что крестил смотреть недавно. Записал, глядишь, Господь бы не попустил ночью этого искушения. А ты царя, подумаешь, первое, и все. Отсюда искушение. Так вот, когда мы себя обличаем в поблажках, в невнимании, то мы получаем помощь от Бога на борьбу со всеми этими страстями. И тогда не может нас враг одолеть. Ну никак не может одолеть, если вы сами с ним одолеете. Итак, самые большие наши враги в борьбе с вот этими страстями – это самолюбие и самоугождение. И оно так тонко в нас засело, что мы постоянно только тем и занимаемся, что угождаем себе. Вот если мы обратим внимание на свою речь, мы увидим, что мы постоянно говорим «мне нравится» или говорим «мне не нравится», «я это люблю» или «я это не люблю». Вот скажем «я люблю собаку», вот кушать я не люблю. Или говорит «вот мне нравится делать то» или «мне нравится делать это». И уже вот в одной этой речи проскальзывает самоугождение и самолюбие, самохотение. Почему? А в этих речах нет Бога. Нет там Его. Если бы мы сказали, это Богу угодно, или мне вот это нравится, потому что это угодно Богу, а вот этого и этого я не делаю, потому что это Богу не угодно, вот тогда нет самоугождения. А то мне нравится ходить в этот храм, потому что там хорошо поют. Значит, услужаем спросить. И если мы переберем любой наш с вами поступок, и сразу увидим, часто ли мы задаемся вопрос, а угодно ли это Богу, и обнаружим, что нет. Если в день хоть один раз задаем вопрос, то будет хорошо. А так, мне нравится, не нравится. Я люблю, я не люблю. Итак, мы с вами теперь перейдем вот эти все размышления по поводу «люблю, не люблю», «нравится, не нравится», только в одном плане. Богу угодно и не угодно. И сразу увидим, какую мы себя тут прокладываем. Вот один говорит, люблю собаку, другой говорит, люблю кошек. Угодно Богу такая любовь? Нет? Угодно Богу любовь к любой твари. Он любую тварь любит, и мы должны любить одинаково любую тварь. Но как? Вот те, которые говорят, я вот собак люблю, а кошек не люблю, это не любовь. Это страсть. Он вот собачку целует, ну и погладит, а кота может нагрузнуть. Это страсть. Святые отцы учат, что мы животные, мы их должны кормить, за ними ухаживать. Если она заболела, надо лечить. Если собака, надо ее там вычесывать и так далее. Они не обслуживают. Кошка на шее ловит, полезная, держим ее. Мы должны их кормить, за ними ухаживать. Но не должны их ласкать и гладить. Как только начали ласкать и гладить, то моментально мы будем совершать осязание. И будем твориться в углу, нам нравится гладить. Отсюда грех начинается, с самовосхождения. Поэтому мы должны творить, относиться как к тварям. Как бы нам не хотелось один у другую погладить, но так приятно, шерстка мягенькая. Вы знаете, я в этом сомневаюсь. Если бы давление снижалось от того, что кошку гладишь, то все, всех поликлиниках для таких людей жали бы котов. И рекомендовали, выписывали рецепт, гладит кота, давление не будет. Значит, итак, должны любить, но не испытывать ими страсти. Гладить – это уже страсть.
Она сама подходит.
Она идет, а тут
приучили.
Да учили, вы гладили ее с детства. И она привыкла к тому, что сейчас подышу на руку, сейчас будут гладить. И она и в обе в страсти пребывает. Но она скотина, с нее взятки кладки, а мы с вами в страсть впадаем. Мы со страстями делаем что? Боремся, сражаемся в рукопашную. Нужно ли мне ему эту руку и погладить?
А дети? Вот детей, нельзя гладить?
Так вот, когда мы задаем себе вопрос по отношению любого нашего с вами действия. Первое. Угодно ли Богу то, что я буду делать? Или ему это не угодно? Это первое. Второе. Задаем вопрос. Приведет ли меня это к Богу, или оно отвратит от Бога? Если мы не знаем, отвратит или нет, то святые отцы наставляют так. Если меня это действие или эти помыслы к Богу не приближают, значит, они удаляют. Все, серединки нет. То есть, если я начал творить какое-то действие, ну, взял и сел слушать романсы, приблизит ли меня к Богу? Нет, конечно, они удалят меня от Бога, потому что там о Боге ни слова нету. Зато там есть такие страстные слова, что, дослушав до конца романс, как уверяют святые отцы, у человека тут же появляется сожаление о том, что нет рядом противоположного пола, чтобы тут же воплотить все те чувства, которые я получил при слушании романса. Итак, мы с вами всю жизнь говорим здесь о том, что чем больше человек воздерживается, тем спасительнее для души. Воздерживается всеми своими чувствами, зрением, обонянием, осязанием. Ведь когда ставили печать Святого Духа, ставили печать весь мир, отмазали. Все пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание. Правильно? Чтобы мы этим не согрешали. А мы, когда ребенка по головке гладим, мы уже испытываем какие-то такие вот чувства сладострастные. И толку от этого. Если ребенок нас любит, он любит не за то, что по голове гладит, а за то, что мы ему справедливы. Вот за это дети любят. Учить нас, детей, ласкать не надо. Мы и так их ласкаем больше, чем положено. Это бесы придумали о том, что ребенок недоласканный становится преступником. Чтобы найти причину не потому, что он не воспитывался в православии по закону Божьему, он стал преступником, а потому, что он недоласканный. Значит, не надо его воспитывать в православии, надо просто ласкать, и он будет хорошим парнем. Дело в том, что закон Божий не запрещает ласкать своего ребенка. Не запрещает. Ну нет такого правила, не ласкайте своего ребенка. Но есть предупреждение о сладострастии. И еще раз, преступник становится потому, что он не соблюдает заповедь «не укради», а не потому, что его не ударили по голове. Вот точно так же есть такая вальдорфская школа, Висовка, это вот последователь Блаватской, чернокнижницы, организовал ее. И наши учителя платили в советское время 500 рублей, когда 9 тысяч стоила машина, помните, что были, да? 500 рублей это были большие деньги, учитель получал 800 рублей. 500 рублей платили, чтобы закончить эти курсы в Вальдорфской школе. Так вот там как раз учили, что человек согрешает, потому что он холерик, сангвиник и так далее, да? То есть безбожники, когда стали утверждать, смотрите, бесов нету, ангелов нету, Бога нету, а поведение человека как-то надо объяснить. Тогда они стали делить на холериков, сангвиников, флегматиков и так далее. И вот говорит, вот этот человек, он на всех кричит и бегает быстро, потому что он холерик. Да он невоспитанный, поэтому он бегает и кричит. Кстати, вот в этом учебнике вальдорфской школы, она еще называется антропософия. Так вот, там приводится такой пример. Ученица пришла в школу, учитель поставил двойку за то, что она не вычислила урок. Она пришла, дома оболгала учителя, наклеветала, что он ей совсем на другое двойку поставил. Когда вечером собралась на дискотеку, ее не стали пускать, она закатила такую истерику, что родители раз и навсегда решили больше ей не запрещать. Уходит. И написано, что она это сделала, потому что она холерик. Не потому, что она пятую заповедь не соблюдает, чти отца и мать, уважай старших. Не поэтому. А потому, что она холерик. Но по природе она оказывается такая. По природе она оболгала своего преподавателя, и по природе по своей она родителям истерику закатила. И дальше пишет, ну посмотрим, кто из нее в гости. Ну понятно, кто из нее в гости. А кстати, такими словами статья заканчивается вот в этом учебнике. То есть абсолютно безумный, вражеский вот такой образ воспитания. Поэтому безбожники, они много понаписали всяких всевозможных околонаучных книг, или мне правильно сказать, наукообразных. Потому что как только появляются научные термины, моментально лженаука приобретает наукообразность. Ну, к примеру, мы с вами знаем, что есть если, которые дома гремят посудой там, и уж когда расходятся, квартира не освещена, человек живет безбожник, если там хозяйничают как хотят. Но вот появился термин полтергейст. Все, это уже научное. И уже стали его изучать. Научные круги, изучать детство. Когда эти явления православная церковь знает тысячи лет. Значит, полтергейст. Или так, уринотерапия. Начали пить мочу. То есть то, что человек выбрасывает из себя, все эти нечистоты назад вливать стали. Потому что уринотерапия научная. Чародей. Ну, если ты чародей не поверит, экстрасенс. Точно так же с астрономией. Астрономия – наука. А астрология, ну, там тоже считают, рассчитывают, там, гардероб там движется и прочее. Но уже наука предсказывать судьбу по звездам нельзя. И так с каждым явлением. Очень внимательно надо относиться к тому, что мы читаем. Кто это писал, сразу на них, автора. И есть ли в этом учении Бог или его там нет. Вот если мы знаем, что даже математика, казалось бы, такой сухой предмет, твердо подтверждает, что Бог творил мир из ничего. Мы знаем, что Бог сотворил все снова, из чего? Из ничего. Но казалось бы, как-то из ничего можно что-то творить. На самом деле математика подтверждает, что Он творит из ничего. Когда проходит уже, по-моему, в 10 классе или 9, уравнение с бесконечностями, там четко видим, что, вот, скажем, бесконечность плюс 5 равняется бесконечность. Бесконечность плюс 100 все равно бесконечность. Бесконечность минус 300 все равно равняется бесконечность. То есть от бесконечности ей сколько не отнимай от нее, или сколько к ней не прибавляй, от нее не уменьшится. То есть Бог творил из ничего. То есть если в науке присутствует Бог, и наука раскрывает премудрость Божию, тогда она на самом деле наука. Но если это задумано людьми, безбожниками, которые пытаются объяснить поведение человека или природу вокруг нас без Бога, опираясь на свой помраченный грехом разум, то очень скоро додумался до того, что мы у нас с вами родственники обезьянки. И говорят, ну как же, вот смотрите, находили же стоянки древних людей, Действительно, там каменные топоры, кости, останки и прочее. Но эти ели, дикие люди жили в пещере. И Афони, да, точно были дикие. А ведь на самом деле, оказывается, ведь наоборот, были нормальные, цивилизованные, с нашей точки зрения, люди. Но как только перестали верить в Бога, как только стали поклоняться огню, камню и прочему, они просто одичали. Они оторвались от всего этого мира, ушли туда, в джунгли, и они одичали. Они опустились до вот этого каменного топора и до вот этого сожительства в этой пещере и поедания своих министров. Слышали, да? В Африке взял, съел своего министра, этот самый президент. Ну, как это объяснить? Это бесноватость. Это бесноватость. Нет другого объяснения. И не потому, что он холерик. Понятно, не потому, что его по голове близко не говорил. Потому что он был так воспитан. Без Бога и вне церкви, вне заповедей. Да, но не все, скажем так, не все росли без Бога. И не все на этом остались. Многие прозрели прямую с Богом. Правильно, да? Это всегда было. Вот Матфей сидел, подошел к нему Христос, он бросил деньги в песок, пошел за Христом. Стал Матфеем. И так с каждым из нас. Был противник Павел, вот, увидел Христа, все, и стал Павлом апостолом, был сам. И вот мы из Савла превращаемся в Павла, если, конечно, к этому желаем. Бог каждого проснулся. Если только мы свой помрачённый грехом разум, то и ставим выше разума Бога. И теперь так, чтобы нам с вами больше к теме о ласке ребенка не возвращаться, еще раз, запомним для себя, что, естественно, закон Божий не запрещает. Я нигде не читал, чтобы законом Божьим было запрещено ласкать ребенка. Я нигде не читал Евангелие у святых отцов, что этого делать нельзя. Но нигде не написано, что это делать надо. Надо написано воспитывать, надо наказывать. Наказывать как? Наказывать – это слово. Словом наказывать – это делать, это не делать. И так далее. Надо наказывать физически. Сказано, кто жалеет прута для своего сына, тот погубит душу. Сказано, не бойся слез, когда наказываешь. А вот это твердо установлено. А остальное мы с вами и так знаем, как надо делать. Причем худое нас учить с вами не надо. Поэтому каждый может поступать по своему разумению. Но, на мой взгляд, если человек уже почувствовал, что ему доставляет удовольствие гладить ребенка по голове, то лучше этого не делать. Потому что это уже самохотение, да, и, если правильно сказать, сладострастие. От этого бы лучше избежаться. Это так же, как я могу оба пить, не могу не пить. Но если я чувствую, что без кого уже не могу, значит, я его пить не буду, потому что это уже страсть. Оно у меня уже во мне. Не потому, что кого само по себе вредно носит, а потому что это страсть. Как только у нас в чем-то проявляется страсть, мы ее отсекаем, чтобы она нами не обладала. Ведь зачастую родители плачут над детьми не потому, что ребенок отошел в Царствие Небесное, а потому что вот я имел и потерял. Вот у меня было и не стало. Это больше слезы саможаления. Помним, да, эту вдову, которая вынесла мощи святого, и молилась, и к утру ее сын умер, и она скандал устроила святому. Я тебе больше спасала, ты ребенка у меня не уберет. Так-то ты мне отплатил. Он говорит, вот он у престола Божия со мной радуется, хочешь нас гидрами. А здесь так хорошо, в Царстве Небесном. Вот. Поэтому еще хочу напомнить, чтобы мы с вами не рыдали все-таки у гроба. Потому что это вот языческое, называется плакальщик и прочее. Это абсолютно христианство чуждо. Потому что у гроба надо молиться. И когда молимся, мы молитвой помогаем родственнику умершему. Но слезы еще никому не помогали. Вот эти истерики, во время нее, во-первых, нет молитвы внутри. Нет молитвы человека, который закатывает истерику. Значит, он не помогает, он не любил своего родственника умершего. Он за него не молится, он себя жалеет. И закатывает истерику. Мало того, душа может стоять рядом. Очень святых отцов, как правило, она находится рядом с гробом. В большинстве случаев рядом с его телом. И каково на душе у человека, когда он видит, как над его гробом убивается, и говорит, зачем ты ушел? Как я без тебя буду теперь жить? Он говорит, действительно, как без меня тебе буду жить? Как будто Бога не было. Как будто не Бог запутался за нами всю жизнь, а мы друг за дружку. И спасали мы друг друга, а не Господь нас. Спасал руками наших товарищей, тем, с кем мы жили.
Ну, вот. Отец Борис, значит, черные одежды, траурные, тоже ни к чему?
Нет, ну почему? Священники носят черные одежды и монахи не потому, что они в трауре и в скорби находятся, а по смирению. Поэтому пышные одежды на священнике, роскошные, запрещены церковным законом. Не имеем права по церковному закону одевать пышных одежд. За исключением, когда мы одеваем ризы, риза – это хитон Христа. А церковь благолепная и алтарь – это прообраз Царствия Небесного. Поэтому тут уже мы не свою славу, а слава Божья на нас прибывает. Поэтому одежды носят совсем другой характер. А личные одежды, подрясник, ряса, они у нас черного цвета. Может быть, другого цвета, синего там. Синий, однотонный и скромный. Это смирение и скромность.
Так животных можно заводить или нет?
А чего? Заводить
пусть охраняют мышей.
Но я не думаю, чтобы ласкать. Вот, чтобы ловить мышей. Собака...
А если нет в доме мышей?
Хозяйство.
Завести мышей.
Значит, мы с вами разбирали, можно ли собак держать в доме или нет?
Нет,
не распространяйтесь.
Можно ли собаку держать вообще? Некоторые говорят, да, вот во дворе можно. А в квартире, мол, собака оскверняет квартиру. И поэтому в квартире ее держать нельзя. Но есть бытует такое мнение. Но это частное мнение тех людей, которые это говорят. Потому что ни в Евангелии, ни у святых отцов нигде нет замечания о том, что собака какая-то скверная, нечистая животное. Нету такого. Нет, нигде. Но зато мы в Библии читаем следующее место. Когда Тови отправил своего сына за деньгами, и он сказал ему, найми себе попутчика. Будешь платить ему за каждый день деньги, чтобы он тебя проводил в страну, где заберешь мои деньги и вернешься назад. Потому что в одного могут и ограбить, и так далее, скушение, но там вдвоем это уже больше сила. И под видом попутчика к нему пришел архангел Рафаил. Ну, он видит человека, он не знал, что это архангел. И они пошли за деньгами. Так вот, кто Тови его сопровождал? Сопровождал ангел и сопровождала собака. И туда сопровождала, и назад сопровождала. Естественно, они с этой собакой шли, она рядышком с ними спала, вставала, ела, шла снова. Если ангел, архангел, не побрезговал собакой, шел вместе в сопровождении, то можем ли мы с вами сказать после этого, что собака нечистое животное, ей надо брезговать, и ее прикасаться нельзя. Поэтому вот эти утверждения голословные и не носят под собой никакого абсолютно основания. А так вот, прежде чем заводить кошку или собаку, нужно себе задать вопрос, а что я буду делать с котятами и щенятами? Вот когда найдем ответ на этот вопрос, тогда думать, заводить или нет. Потому что закон тоже говорит, мы в ответе за тех, кого приручили. В ответе придет отвечать. Так. Мы с вами разобрали, что самоуграждение, самоуслаждение и самолюбие – это источники всех страстей. И для того, чтобы их укротить, их надо возненавидеть. Святые отцы говорят, что другого лекарства нету. Возненавидеть самохотение, самоугождение, сластолюбие, самолюбие. Вот если мы это не возненавидим, то мы просто ни одну страсть не сможем укротить. А с любовью мы с вами должны встречать скорби, лишения, укоризны и прочее. Вот мы сейчас выйдем и будем это делать с любовью. А Господь предоставит такую возможность каждому из нас. Уже по дороге могут начаться искушения. Уже можно было проявлять любовь к этим всем событиям. Хочу напомнить, что уже от чего может получить человек радость вот в таких искушениях? Радость от того, что удалось поступить по-христиански. То есть оскорбили, тут же помолиться за грешащего. Господи, прости, не накажи его из-за меня грешного. И ведаешь, что творит. И сразу в сердце вселится радость. Слава тебе, Господи! Не ответил на звонок. Первый раз не ответил. Первый раз молился за ближайшего. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи, что я первый раз не упал в уныние от того, что меня оскорбили. Это не испортили настроение, да?
Мне испортили настроение. Не я злопамятный. Хожу и помню, у меня гадость сделала, мне гадость сделала, к этому у меня худо на душе. Да? То есть плохое настроение. Это он мне испортил. Значит, на самом деле, как только покаялся в злопамятстве, Господи, прости мне мою злопамятство. Ты человек, мысленно говоришь, прости мне мою злопамятство, я отпущу тебя. Сразу туда девается место, которое глотал сердце, он отходит в сторону, и у нас оказывается нормальное, хорошее настроение. Оказывается, вина была не в том человеке, который оскорбил, а внутри нас. Господь услышал нас оскорбили, чтобы мы поняли, что мы злопамятны. Итак, у христианина дурное настроение бывает. Ровно, гладко, спокойно, душе. Это христианское нормальное состояние. Так вот, мы с любовью будем встречать с вами скорби, лишения, напрасные, притеснения со стороны мира и мирян. Притеснения со стороны мира и мирян. Нам же с вами кажется, что нас постоянно притесняют не со стороны мира и мирян, а со стороны церкви, со стороны закона Божьего. То не ешь, это не смотри, это не одевай, то не стриги, это не крась. Что за жизнь? Такая теснота. Брюки не одень, лицо не намажь. Что за жизнь?
Кошку еще нельзя гладить.
Уже можно.
Да, вот действительно.
Я лично не люблю, чтобы меня гладить. А я внучки один раз хотел погладить, она говорит, что ты меня гладишь, как тебя кошка? Было 4 года или 3.
Молодец, она этой страстью уже не страдает.
Что делать, если сегодня на терапии занимался?
Покаяться, да. Попросить, чтобы молитву прочитать.
А если кто-то близкий этим занимался?
Ну, посоветуй.
А если он не понимает это?
Ну, это его дело. Все,
это он его грех, да?
Да. Так вот, если мы с вами рассмотрим, то мы придем к выводу, что это нас не притесняет, что просто это наше самолюбие восстает против закона Божьего. Это не притеснение. Это наше восстание против закона Божьего. Это наше самолюбие, своеволие восстало. Хочу. Уже не важно, угодно это Богу или не угодно. Значит, не Бог меня притесняет, а я восстаю на Бога. А помним, кто первый на Бога восстал? Сатана. Принципе, стал сатаной. Так вот, вот, чтобы искоренить у нас вот эту сатанинскую черту, Господь выпускает вот эти всякие неприятности, через терпение свое нас возбуждают. Так вот, святые отцы предупреждают, никогда не следует устрашаться помыслом, что брань против врагов наших слишком сильна, что она до конца жизни, что не избежать падения. Итак, устрашаться помыслом, потому что вот этот страх в сердце перед нашим будущим, страх перед событиями, перед бесами, он через помыслы входит, больше не через что. Так вот эти помыслы, они есть источник нашего малодушия и маловерия. Если помыслы отгонять, то мы будем крепче стоять в мире. Так вот, надо помнить, что враги наши со всеми своими кознями находятся в руке Божьей, в честь и славу, которую мы ведем в брань. Вот мы во славу Божию воюем с ними. А они враги в руке Божьей. Поэтому он не допустит нам сделать насилие и победить нас. Если мы сами, конечно, своим произволением не склонимся на сторону врага. Итак, враг в руке Божьей. И насилие он нам не сделает. Ни одного насилия не сделает враг, если мы сами не перейдем на его сторону. Своим произволением. Я хочу, мне нравится. Вот таким образом переходим на сторону врага, и тогда он нас побеждает. Тогда он нас берет в свои сети. Итак, очень важно помнить, что никто нам насилие не может произвести. Никто. Они все в руке Божьей. И могут сделать с нами ровно столько, сколько Господь попустит. Святые отцы учат, что если Господь не дает нам полную победу до последнего дня нашей жизни, то это только для нашей большей пользы. Только нам с вами не отступать. Даже если получили рану, глубокую рану нанесли нам, ну, оскорблением, или еще какая-то страсть нанесла нам рану. Значит, мы ее должны врачевать где? На исповеди. Вот единственная больница – это исповедь для всех наших ран.
Так да, если нанесли большую рану, как на исповедь, что сказать? Рассказать, какую рану?
Оскорбление. Значит, и то, и каешь в злопамятстве. И Господь наградывает пластырь, лечит эту рану. Каемся в самолюбии, каемся в том грехе, который мы, то есть в той страсти, которую совершили. Господь не лечит на исповедь. И помнить, когда священник читает молитву перед исповедью, там и говорится, что если пришел во врачебницу, чтоб не ушел неисцеленный, значит, должен надо выложить все свои вот эти духовные болезни. Тогда получаешь сразу исцеление. Да? Если по-славянски сказано так, все чадо Христос, ты, видимо, стоит прежде исповедание твое, не усрамися, не же убойся, и да не скрыши, что от меня, но не обинуйся, рцы вся велика соделайся. Говори все, что соделал. Да примешь оставление от Господа нашего Иисуса Христа, сей икона Его пред нами. А же точно свидетель есть, да свидетельствуй пред ним, вся и горчеши мне. На страшном суде священник, вот Господь ему обострит память, он будет говорить то, в чем каялся. Твердо будет, вот если когда он будет обвинять, вот он делал то, я был говорит, нет, он в этом каялся, я свидетель. А же точно свидетель есть, да свидетельствуй пред ним, вся и горчеши мне. Да не скрыши, что от меня. То есть скрыт на исповеди. Нет сплошные лица. Мышцы скрыт от друга вверх. Правильно, ты можешь, потому что это не почему без ноги, но говорит, дело сталкивает смысл. И мы забываем, что нравится. Да. Так вот сказано, что понеже бы пришел из его врачебницы, да не исцелен, а ты кишел. Чтобы ушел исцеленный, вкладывай все, что ты вышел. Если батюшка не дал возможности прочитать, то на следующей исповеди у другого батюшки вы читаете. Итак, на исповеди мы врачуем те раны, которые нам нанесли, но ни в коем случае не обращаться в бегство, а поступать как? Вот как поступали святые отцы. Скажем, как поступал Симеон Столпник. Помним, как он чуть не упал со столба, в буквальном смысле. Он стоял на 40-метровом столбе и молился там, день и ночь. Пока дьявол прилетел в виде ангела на огненной колеснице и сказал, ты уже все сделал, я порву, садись, сейчас я тебя отвезу к Богу. И он уже поднял ногу, чтобы сесть в эту колесницу. Кстати, со Симеоном Столпником это не первый случай. Были такие люди, которые, казалось бы, уже достигали высокой духовности, но которые не понимали своего недостоинства, шагали вот так и падали в пропасть и разбивались. Так вот, Симеон Столпник поднял уже ногу, но осенил себя крестным знамением и сказал, Господи, я же недостоин. Вот это чувство собственного недостоинства оказалось спасительным. Он осенил крестным знамением, и бес моментально принял свою личину и унесся. И когда понял Симеон Столпник, как он чуть не упал, не в буквальном смысле, это понятно, он упал бы со столба, но он понял, что он чуть не упал нравственно. Раз поднял ногу, значит, немножко уже себя счел достойным быть, как Илья Пророк, вознесенный на небо. И вот тут он не пал духом, не сложил оружие, а он увеличил подвиг. Он сказал, теперь буду до конца дней стоять на одной ноге, и он стоял на одной ноге. Мало того, дьявол поразил эту ногу, язва, и там завелись черви. И эти черви по столбу, слизь сползала вниз, ученик подбирал, подносил его назад наверх, он этих червей прикладывал назад в ране и говорил, ешьте, что Бог послал. То есть, вот таким образом человек смирял свою плоть, а вместе с ней смирял свой дух. Так же, как это делали апостолы. Смиряли плоть, так же, как делал святой Николай. Смирил плоть и смирил дух. Ну вот, поэтому мы с вами, как только увидели, что мы чуть не упали в какой-то грех, ну чуть не съели с коробкой, или упали даже, взяли и нарушили пост. И начинают тогда унывать, вот, я вот ничего не могу, это грех. Значит, мы что должны делать? Не падать духом. Мы должны вооружиться. Упал, значит, поднял, отряхнулся, пошел на исповедь, вылечил радость, сказал, все, Господи, я увеличу подвиг. Берем, благословляемся, на какой-то подвиг увеличим подвиг. Но для нас подвиг не облокотиться во время молитвы. устоять в посте. Вот это подвиг. Больше он не знает. У нас, то есть у нас не время подвигов, как были в свое время пустынники, стопники. У нас сейчас другое время подвигов. У нас подвиг не упасть. А если упал, подняться. Итак, эта брань, которая у нас идет с врагами, она не минует ни одного человека. Все люди абсолютно ведут такую брань. Но одни сражаются, а другие не сражаются. И их тогда дьявол вяжет по рукам и ногам, и они попадают в плен, и он издевается над ними здесь и будет мучить на том свете. То есть у нас с вами выбора нет. У нас нет выбора, сражаться или не сражаться. Сражаться. Да, воевать, не на жизнь, на смерть. На самом деле не на жизнь, на смерть. Потому что идет речь о вечной жизни или вечной смерти. Либо вечная жизнь, либо вечная смерть.